Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 2 октября 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Еще один вопрос от нашего слушателя Владика. Симметричный ответ. В ООН постоянно обсуждают преступления России на Украине. Почему бы не находить такие случаи новых или не очень преступлений США в Ираке, Ливии, где они там еще, не созывать Совет Безопасности ООН с предложением осудить США, и потом говорить, что США в очередной раз злоупотребили правом вето. Западные СМИ вынуждены будут эти события упоминать, и зрителям станет труднее осуждать Россию. Вы знаете, во-первых, та ситуация, о которых вы говорите, она ситуация не только будущего, но и обращенная в значительной мере в прошлое. Потому что в прошлом, во времена Советского Союза, именно так и было. То есть на Совет Безопасности, ну, как первую стадию, выносились резолюции с осуждением, например, израильской агрессии против Палестины и против арабских государств. Большинство стран, которые присутствовали в Совете Безопасности, или с осуждением тех или иных действий израильской военщины, как говорили тогда, на палестинских территориях, эти действия получали поддержку большинства стран, за них голосовали большинство членов Совета Безопасности. В Совете Безопасности на них Соединенные Штаты вместе с Израилем, тогда, когда они были, накладывали вето. Когда были одни Соединенные Штаты, они обходились и без Израиля, оставаясь в одиночестве. Ну, там, как правило, в это время даже Великобритания и Франция, по-моему, воздерживались, да, они, как бы, ну, ввиду явной такой преступной позиции. Но, тем не менее, Соединенные Штаты не стеснялись в одиночку накладывать вето, и далее, так сказать, это выносился вопрос на Генеральную Ассамблею, точно так же по этой схеме, которая разыгрывается сейчас. Еще раз это все осуждалось на Генеральной Ассамблее, но, тем не менее, никакой обязательной силы резолюция без права Совета Безопасности, без решения Совета Безопасности не имела, и поэтому это все уже происходило в прошлом. Вот именно отсюда, из этой системы действий, и родилась вот эта так называемая семерка, которая прослужила потом прообразом для образования самых разных пулов, включая там двадцатку, которая уже создалась позже, да, из государств и так далее. Но первоначально вот идея семерки, продекларированная тогда, она была в том, что, ну, Соединенные Штаты все время оказываются в меньшинстве, их все время осуждают, и как следствие, действительно, это носило тогда им серьезный репутационный ущерб. Они, значит, выступали тогда с тезисом, что Организация Объединенных Наций вообще уже изжила себя. Ну, это так, слова, произнесенные в воздух, а в конкретном наполнении, что этот сбор государств ООН, по сути дела, из мелких, ничего не значащих стран, которые ничего не решают, вот им в противовес мы создаем пул из 7 самых крупных экономик мира, ну и, естественно, во-первых, в пересчете на ВВП, вы помните, я уже неоднократно говорил о том, насколько это фальшивый показатель, но как следствие туда были объединены вот эти вот 7 как бы государств, которые Запад считал, ну, как бы, условно с теми, с мнением которых в определенных рамках стоит считаться. Вот так. Как следствие, им оказалось Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Ну вот и все. А типа остальные уже не очень важны. Идея была в том, что эта семерка вот будет среди себя, как бы образуя даже не Совет Безопасности, а, ну, вот просто орган, в котором самые крупные финансовые величины, они принимают реальное решение, а все остальные так или иначе должны будут им следовать. Ну вот. Вот эта семерка была образована именно на этом основании. Потом, как бы, другие менее значащие страны, они как бы тоже возмутились такой позиции, в результате чего появилась двадцатка. Но ни та, ни другая, естественно, никаких определяющих решений принять не могла и, собственно, не принимала. И поэтому они роль ООН никак не изменили, и как следствие одни существуют, но, по сути дела, как клубы какие-то, в которых, так сказать, прилично там прийти или не прийти. Но при этом формат семерки оказался наиболее ущербным, потому что именно ввиду малого присутствия государств, которые реально влияют на ситуацию на международной арене, ну, включая, исключая, вернее, ту же самую Индию, Китай, не говоря уже про Россию, Бразилию, там, Южноафриканскую республику и прочие страны, в общем, эта семерка оказалась наименее малозначащим явлением. То есть она, по сути дела, выродилась. Ее пытались надуть, как известную лягушку через соломинку, да, еще в начале 90-х, и всячески, как говорится, Ельцин от этого вот очень тащился, например, от того, что вот его как президента примут вот эту вот семерку, она станет таким образом восьмеркой, и, в общем, это как бы его признание. Нафиг нужно это признание, если эта семерка ничего не решает, ну, не знаю, это вот, вот бред, мания величия алкаша, который стал президентом России, если угодно. Но, естественно, что это ничего не дало, из этой семерки так же легко было Россию вывести, как из нее вести, хотя вводили с большими трудностями, ограничениями, условностями, вот как бы, да, дипломатически да, финансово нет, еще мы вот тут вот думаем, смотрим, чешем реп, под это вымогали всякие уступки. Вот, но реально это все кончилось ничем. Поэтому, как следствие, вот ООН как трибуна, она осталась той же самой, но те резолюции, которые она принимает, принимаются по той же самой схеме, точно так же, как это было в прошлом, и с тем же самым эффектом. Просто ситуация в мире как бы перераспределяется, и она перераспределилась в первую очередь за счет того, что был утрачен Советский Союз и вся его та зона влияния, которую он располагал, которая имела огромный авторитет в мире, вот этот трагический, стратегический, так сказать, горбачевский, ельцинский и отчасти путинский просчет. Знаете, когда этому процессу в нужное время не был поставлен хотя бы какой-то ограничитель, да, и чтобы он не продолжался дальше. До него дошли только сейчас. Поэтому, естественно, что когда баланс сил поменялся, то Соединенные Штаты стали большими патриотами Организации Объединенных Наций, как бы семерка, все остальное как бы слегка по боку. Вот, и они стараются достичь этого переезда в ООН, потому что это, естественно, международная трибуна, которая уже 80 лет практически, которая за это время, естественно, обладает просто авторитетом по статусу более долгоживущего. Но что касается того, что в реальности она при той схеме, которая заложена в его создании, это надо понимать, что она может принимать только вот такие вот публичные резолюции, да, так сказать, выводить кого-то из, то есть осуждать кого-то из своих членов и так далее, но реальных действий, естественно, предпринимать не может и предпринимать не будет, потому что иначе бы, собственно, она и рассыпалась, да, сразу же. Значит, поэтому это просто вот изменение международной обстановки, которое влияет на то, что сейчас маятник качнулся в другую сторону. И не исключено, что когда-то в будущем, если, конечно, он сохранится, он качнется в противоположную сторону. То есть это все понятно. Предложение сами по себе созвать Совет Безопасности, чтобы осудить какие-то прошлые резолюции, ну, формально он как бы не является пропагандистским органом, а осуждает текущую ситуацию в стране и в мире. И поэтому, в общем-то, надо было, конечно, это все делать именно тогда, когда эти ситуации возникали. То есть в Ираке тогда, когда шла Иракская война, сначала первая, потом вторая, когда свергали Саддама Хусейна. В Ливии, когда точно так же объявляли там фактически интервенцию в Ливию, сначала созданием бесполетной зоны, потом уничтожением там всей инфраструктуры Ливии в ходе бомбардировок. Поэтому как бы эта ситуация уже прошла, сопротивляться надо было тогда, не сейчас, а там, 10 лет назад или 20 лет назад, тогда, когда эти события происходили, я уж не говорю про Афганистан, да, и тому подобное. То есть тогда, вот именно тогда, часть из этих событий приходится на ельцинскую пору, соответственно, с министром Козыревым и с президентом, которого вы все знаете. И это касается, в частности, Первой Иракской войны. Да. Потом это приходилось уже и на путинскую сторону, когда, например, или Медведевскую, когда была интервенция в Ливии. Но тогда же никаких действий не предпринималось, именно потому, что продолжалась вот эта вот тупая игра с Западом, которая ожидаемо должна была кончиться ничем, потому что все равно он продолжал продавливать именно свои интересы в ущерб интересам России, как полюса силы, как бы, находящегося против него, да, или потенциально могущего оказать ему сопротивление. Поэтому, раз не было этого оказано тогда, это просто, да, вот еще раз подчеркиваю, те политические просчеты, которые были сделаны именно следованием этого тупым курсом, этого потакания Западу и надежды на то, что его можно как-то замирить таким образом, да, склонить к положительной оценке своей покорностью, там, или, я не знаю, потаканием, как угодно это называйте. Вот это все, то, что это не было сделано тогда, и кто в частности не использует трибуну ООН, это было, естественно, политической ошибкой, которая вот, размер и вся глубина которой познается уже сейчас. Вот это именно так. Поэтому я не знаю, не думаю, что сейчас имеет смысл, да и вообще имеет какой-то прецедент обсуждать сейчас события там 20 или 30-летней давности, говоря, вы тоже такие. Они, кстати, напоминают во время обсуждения тех или иных резолюций. В частности, тот же Дебензин на Совете Безопасности ООН, которого сейчас регулярно транслируют по телевидению. Раньше, кстати, ну, в советское время, там, да, или в 90-е годы, я не помню, чтобы выступление советского или российского представителя в Совете Безопасности ООН вот так вот транслировали, тем более в прямом эфире. Что, в общем-то, доказывает, что это все имеет под собой на сегодняшний день уже отчетливо ясную пропагандистскую подоплеку, потому что все знают, что реально из этого действия, как бы оно ни было предпринято, с какой помпой, ничего реально не произойдет. На это все останется только пропагандистской такой трибуной. Но, как пропагандистская трибуна, да, он, если угодно, это ту роль, которую она сейчас обрела, раз она не может разрешить эти конфликты, путем, так сказать, какого-то консенсуса или как площадки международной для переговоров, тут уже сейчас переходит все к открытому давлению, и в этом открытом давлении уже для дипломатии, чем больше давления и силового давления, тем меньше остается на какого-то поля для дипломатии. Поэтому надо понимать, что в текущей ситуации, такой, какой сложилось вот, когда разрушено широкое поле союзников Советского Союза, который он имел в 80-е годы, да, теперь вот придется, так сказать, существовать с теми осколками, так сказать, былого союзного величия, которое мы имели, ровно до тех пор, пока его не удастся восстановить, и это будет весьма тяжелый процесс, сравнимый, во всяком случае, с жертвами, которые страна понесла во Второй мировой войне. И именно поэтому этот процесс обидно, потому что те жертвы были понесены, а отказ от всего того, что мы получили, понеся эти жертвы, он ничем не обоснован. Ни морально, ни экономически, ни политически, никак. Вот это просто было отдано за фуфу, что называется, в силу глупости. Я даже не могу это как-то иначе формулировать. Глупости правящей верхушки, которая оказалась в стране вот на протяжении последних этих 30 лет. Вот. Поэтому надо понимать, что это вопрос не просто резолюции, а следствие того, в чем мы очутились, не заняв или не сдерживая свою позицию, которую мы получили такой тяжелой ценой.